Братья, вчера была такая тема о сотрудничестве. Я, ну так, сам для себя делаю такой вывод, что эта тема вроде бы более лучшая, чем та, ну, о которой мне хотелось говорить. Хотя, с другой стороны, тоже вижу или замечаю такую трудность вот в этом вопросе сотрудничества, что нередко бывает так, брат один в какой-то группе, он молится, он переживает, он хочет, чтобы был рядом еще сотрудник, а когда вырастает рядом сотрудник, то они вместе не могут. То есть не складываются взаимоотношения. Был один, было тяжело, стало двое, стало тяжелее. И вот, ну, мне какую тему хотелось несколько коснуться ее. Это разногласия или вот эти проблемы, которые могут между служителями возникать на фоне критики. Ну или так эту тему обозначить, что дух критики, его влияние на жизнь христиан или служителей. Сегодня мы здесь, братья, труженики, и вот это явление, оно тоже находит место где-то в наших рядах. Хочу сказать, что отношение к этому тоже бывает не одинаковое. Бывает, что мы не считаем вот это явление, когда брат брата критикует или кого-то из членов церкви, что это плохо. Бывает, мы так не понимаем. Бывает даже так, что кто-то считает, это нужно делать. Ну вот я что хотел бы пояснить, что само это явление, оно и имеет вот два значения. Критика положительная или критика отрицательная. И вот в этом бывает нам очень трудно самим разобраться, где из положительного анализа, который нам приходится делать, когда мы решаем чей-то вопрос, вот сейчас до меня брат говорил, вот такая ситуация или такая ситуация, и нам надо вникнуть, нам надо правильный анализ сделать этого дела. И для нас это бывает затруднительно, или мы где-то не ориентируемся, где грань, и мы переключаемся уже на не на анализ, а на осуждение. Вроде бы мы дело разбираем, и ту сторону надо отметить, и ту надо отметить, и об этом надо сказать для решения, но где-то в душе, внутри, там бывает после осуждения, надо было мне это все же не говорить, или надо было по-другому сказать, так как сказал, это плохо. И вот я прежде, ну, чем самой темы коснуться, я вот это место тоже хочу напомнить, и одну мысль из этого извлечь, это из Евреям, уже много раз на этом общении это место упоминалось. 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Здесь идет такое серьезное увещевание, чтобы нам наблюдать. И зачем наблюдать? Наблюдать, чтобы горький корень, возникнув, не причинил вреда. Но корень – это то, что не видно. Когда уже росток появился, это все видят. А вот увидеть горький корень или оценить, что он горький, что если он вырастет, то будет вред. Ну, это место я так избрал по той причине, что вот это явление, как дух критики, но я рассматриваю как горький корень. Это корень, который очень легко может заражать. Он захватывает, он кажется интересным. А уже потом последствия бывают очень плохими. И вот призыв в этом стихе, чтобы нам наблюдать, то это означает не просто поверхностный взгляд. Ну, вот так посмотрел, все, я пронаблюдал, я знаю, я вывод делаю не так. Наблюдение, я так для себя это выписал, что, ну, настоящее наблюдение – это пристальное, изучающее и продолжительное рассматривание чего-либо. Пристальное и продолжающее рассматривание, когда мы какое-то продолжительное время рассматриваем что-то, чтобы нам увидеть, что действительно в этом деле или в этом явлении, или что это из себя представляет. Оно не должно проходить так поверхностно, и мы уже удовлетворены. Я уже обратил на это внимание. Братья, я уже говорил, что вот это явление, оно несколько неоднозначно. И поэтому думаю, что нам, может быть, легче будет, когда мы будем так внимательно наблюдать за этим корнем или за этим явлением в себе. Вот то, что у нас внутренно происходит, это же мы знаем, правда? Ведь бывает, можно сказать, какое-то предложение или какой-то вывод, а братья и сестры не знают то, что у меня там в душе по-настоящему. Я слова выразил, а в душе у меня там есть цель, почему я это выразил, мотивы, которые меня побуждали это выразить, и они бывают горькими. Поэтому очень важно здесь такое серьезное отношение к нашему внутреннему состоянию, из которого потом могут проявиться такие явления, как дух критики. Вот в книге Малахии мы будем, наверное, завтра это проходить во второй главе. Там есть в 15 стихе такая важная мысль: «Берегите дух ваш». В притчах 18 главе 14 стихом там мысль такая: «Пораженный дух, кто может исцелить?» То есть произошло внутреннее поражение. Кто может исцелить? Вот, думаю, здесь очень важно, чтобы в этом плане нам так бодрствовать, наблюдать. И вот что касается именно этой темы, я бы хотел, может, прежде пояснить, ну, как словари поясняют вообще это явление, критика. Ну, и потом, может, на основании слова, где оно нас лично касается, где оно в Слове Божьем встречается, и какие могут после этого быть последствия. Ну вот в словаре «Даля», там вот это слово, оно имеет такие два значения. Критика деловая – это значит, можно сравнить как анализ, когда человек ищет или рассуждает о достоинствах и недостатках кого-либо или чего-либо. То есть мы что-то хотим приобрести, к примеру, и мы делаем анализ, какие достоинство имеет эта вещь, какие у нее недостатки, какие слабые места. Мы хотим сделать анализ, чтобы, ну, правильное решение принять. Или мы о ком-то рассуждаем. Это в форме анализа. Другое значение этого слова – это людская критика, которая можно сравнить с осуждением. И Даль так поясняет, что это пересуды, осуждение, такое старое слово «охуждение», то есть делать худым, признать худым, плохим, дурным. Еще я так отметил, что людская критика, она выискивает, подмечает недостатки для высмеивания. И проявляется в резких выражениях кому-либо. Ну так, если в Библии, то этого слова, сколько я так помню и смотрел, этого слова нету. Оно, видать, позже возникло, это слово. А в Библии больше мы находим, чтобы не судить, не осуждать, вот в этой форме. Но критика, о которой я хотел говорить, которая разобщает, другой раз, братьев, служителей, она именно в этой форме, как осуждение, резкое осуждение. Или мы выискиваем какие-то недостатки и их выставляем на показ. Тем самым унижаем брата или сестру, или какое-то дело, которое сделано. Мы его выставили на показ, показали, И оно может быть тоном разговора или словом каким-то. Мы уничижили это. Это критика, которая очень серьезным образом разобщает дело Божие, разобщает тружеников. Оно приносит большой ущерб. Но вот так как все же мы как братья, мы вынуждены, ну, даже по роду служения, вникать. Я уже говорил об этом вот в книге Иова. Здесь это тоже знакомое нам место, 36 глава, где такое верное высказывание или предупреждение выражено. 36 глава Иова, 18 стих. «Суждение и осуждение близки». Вот эти два явления, когда мы рассуждаем в форме анализа или начинаем уже осуждать, когда уже плоть наша подключается к решениям, и мы уже начинаем высказывать что-то с определенной целью, то это настолько близко, и нам бывает трудно эту грань увидеть. И вот так сам переживал это, где-то слышал, братья говорили, просили помолиться, чтобы Бог избавлял от этого. Допустим, происходит какое-то решение, о ком-то рассуждают, ну, на советах бывало так, рассуждают какое-то служение поручить. В рядах сидит брат, который, ну, так предполагал, что, ну, оно бы, кажется, ему бы следовало поручить. А поручают и рассуждают о другом. Ну, и вот в ходе рассуждения, нам знакомая ситуация, да, ну, кто может что-то одобрить или есть переживания, ну, один что-то сказал, другой. А брат переживает, он себя видит на этом месте, а его никто не видит на этом месте. И он встает и тоже участвует, и тоже что-то говорит. Кажется, она тоже важна. Но он это говорит не из тех мотивов, не с тем желанием, чтобы действительно, ну, картина правильная была. А он же себя кандидатом на это видит. А потом проходит время, и глубокое осуждение в сердце, но уже принято решение. Уже брат несет служение, а в сердце того, кто вот так сделал, у него глубокое осуждение. Виновен перед Богом. Вынес то, что, по сути, не служило к правильному решению, а проявило его личные плотские побуждения и желания. Вот в Слове Божьем мы тоже находим много разных примеров, которые, ну, где вот такая критика, она касается любой сферы. Любой сферы. И вот, например, Моисей столкнулся вот с таким критическим высказыванием или с таким осуждением в свой адрес, когда в книге «Числа» в 16 главе здесь описаны ситуация, когда восстали Дафан, Аверон, вот эти люди, которые вместе с ними, и они высказывают вот такие слова, что глаза людей сих ты хочешь ослепить. Ну и много другое они там еще говорят. Ведь это именно та, можно сказать, тот критический выпад, который они выразили в адрес Моисея. В данном случае оно относилось к его служению. Допустим, в Третьей книге Царств, 9 главе, 12 и 13 стих, я, когда читаю это место, где Соломон благодарит царя, который, языческого, который ему помогал в строительстве дома Божия. Когда я это место читаю, я всегда думаю, интересно, что переживал Соломон. Ну, Хирам говорит ему, что это за города, брат мой? Ну, и назвал их своим именем. То есть, я всегда думаю, неужели действительно Соломон, имея такую помощь от этого царя, ну, дал ему какие-то там солончаковые земли или там какие-то города? Неужели так? Наверное, нет. Но у него было свое представление, он как-то представлял себе, какая будет награда, и высказывает очень недобрые слова. в другом случае, в 4 книге «Царств», там тоже ситуация, в 18 главе 19 стихом, там высмеивается упование. И когда приступили к Иерусалиму войска, то Рабсак, по-моему, он выкрикивает туда на стене люди, и он высмеивает и говорит, что это у вас за упование такое, на которое вы уповаете. То есть критике и раньше подлежали, можно сказать, любые сферы жизни, и материальные, и духовные, и вера где-то высмеивалась. Но очень важно обратить внимание, это плохо, это для нас понятно, что это плохо, но какая при этом должна быть реакция наша, как нам на это реагировать? Братья, бывает так, что мы бываем в роли критика. Бывает так, к нам такое отношение. И вот здесь очень важно, какова будет наша реакция, как мы это будем воспринимать или как мы вообще на это реагируем. Если мы являемся теми, которые критикуем, то можно рассчитывать, что будет вокруг нас упадок. Будет духовный урон, оно не может иначе быть. Если к нам оно обращено, то здесь тоже очень важно, чтобы нам занимать правильную позицию. Как нам в таком случае реагировать? Я хотел бы на что внимание еще обратить, что сама по себе критика, она другой раз воспринимается даже как интересная или как что-то умное, и оно имеет форму такую, вкрадчивую форму. Я вот из своей жизни вспоминаю такие случаи, когда я еще был молодым человеком совсем в молодежи, и вот мне оно так почему-то и в голову не приходило, а один из моих друзей, он как-то внимание мое обратил, подошел ко мне после одного собрания, песенник поднес и показывает, вот говорит, посмотри вот этот куплет, что ты о нем скажешь? Ну, а я посмотрел, я не знал, что, собственно, что надо на это сказать. Ну, и он говорит, вот ты же сам подумай, вот смотри, как здесь написано. Ну, разве это правильное выражение? Разве это предложение правильно составлено? Ну, я посмотрел, ну, действительно, может быть, не совсем правильно. Но что произошло у меня в сердце? У меня мысль такая, смотри, какой он разумный. Он замечает недостатки, а я что-то вот всегда пел, никогда даже этого и не заметил. Оно выглядит, как будто это умно, как будто это что-то такое вот важное, такое замечательное, и я вдруг заметил, что мне пожелалось тоже, но надо вроде бы не отставать тоже. Я стал придирчиво рассматривать тексты, допустим, песен, пытаясь тоже что-то найти, ну, чтобы тоже вроде выглядеть немножко поумнее. Другой момент был, я уже чуть старше был, тоже один из моих друзей, он после одного собрания, мы идем с собрания домой, он мне говорит, вот этот брат проповедовал, я думаю, он не готовился к проповеди. Но я опять подумал, вот интересно, почему он такой вывод сделал? А я просто выслушал проповедь, я стал вспоминать. Он говорит, ну вот так, когда ты слушал, разве не заметно, что он просто повторяет что-то, а по сути он-то не готов? И вот знаете, братья, оно вроде бы умно выглядит, так слышится умно, а по сути что из этого происходит? Я после этого, когда так немножко заинтересовался этим, мне хотелось, тоже думаю, ну смотри, они как-то анализ вроде какой-то делают. А я, когда стал немножко этим тоже так заниматься, я заметил, какая внутренняя пустота. Я вообще ничего не получаю. Я сижу в собрании, и моя цель, мои мысли, они вообще-то направлены в другом русле. Я высматриваю какие-то недостатки. если это песня или если это проповедь, я стараюсь что-то подметить, вот что там было нехорошо. А когда иду домой с собрания, замечаю, в сердце там совершенно пусто. Там вообще никакого благословения нету. Ну и сегодня я понимаю, оно и быть не может. Оно и быть не может. Вот как в Евангелии от Луки, это тоже такое место, когда я его первый раз услышал, внимание на него обратил, оно мне, ну, таким ценным оказалось. Первая глава Луки, 53 стих. «Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». То есть те, которые голодные, они хотят насытиться, Бог благами исполнил. И вот все, кто в собрании сидели, я в этом убежден, кто вот с таким настроением слушал слово, он хотел насытиться, он получил благо от Бога. А я сидел в рядах и богатился. То есть я не был богатым, ну, вроде бы изображал из себя такого. Я выискивал недостатки, так и уходил ни с чем. Это, ну, определенный принцип, который вот с этим явлением очень близко связан. Я так для себя это уяснил и перед Господом просил милости, чтобы мне от этого избавиться. А вот знаете, братья, когда мы уже так настроены на это, и когда мы уже в такую колею попадаем, это ведь бывает и избавиться уже нелегко. Мы автоматически замечаем какие-то недостатки, страдаем от этого и опять продолжаем это делать. И вот бывает еще и такое, что мы перестаем замечать, что у нас это есть. И когда вокруг нас, допустим, не складываются взаимоотношения, с братьями у нас не получается – не получается общение, не получается разговор, не получается решать вопросы. И если мы не будем внимательно всматриваться в свое сердце, не возник ли там горький корень, тогда мы всех будем винить. И у нас и дальше не будет получаться с теми, которые вокруг нас, и много такого урона может произойти. Я на что еще хотел внимание обратить вот в этом рассуждении, это особенности критики. Ну, в чем особенности, вот, которые проявляются, когда человек вот в таком состоянии находится, он, ну, у него в сердце направление не то, он высмеивает и уничижает сделанное кем-то. Вот это обыкновенно и естественно у человека происходит. Он видит чье-то дело, у него сразу своя оценка. Он сразу видит что-то не так, он сразу имеет что сказать к этому, и оно противоречит Слову Божьему. Братья, я бы хотел на что внимание обратить? Все же это явление, как суд или осуждение, критика вот в такой форме, это большая беда. Дал бы Бог, чтобы мы могли это так уразуметь, насколько оно противно Слову Божьему. Допустим, в Матфея, вот это место Писания, 10 глава, 42 стих. Здесь мы читаем, как Бог смотрит на дело. «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Братья, мы как находим, если с критическим взглядом на это посмотреть? Подал стакан холодной воды. Одинаковое будет рассуждение или одинаковая будет оценка? Бог говорит, без награды не останется. Вот такую малость сделал. А если с критикой, тогда как? Тогда мы скажем, да что это, он стакан воды вынес. Что, он не мог хотя бы чая или компота вынести? Критический взгляд он уничижает. Слово Божие оно возвышает. Оно замечает, оно оценивает. Другое место, которое мы находим в послании к Коринфянам в 13 главе, 7 стих, где говорится о любви Божией, там вот так отмечено, что любовь все покрывает. То есть Господь со своей стороны, Он вот такое имеет направление. Любовь, она покрывает недостатки, какие-то, может быть, вопросы. Любовь способна закрыть это. Критика не способна это делать. Критика безжалостно оголяет недостатки. Это ее направление, это ее сущность такая. Она, наоборот, выпячивает, оголяет и вот так на показ выбрасывает. А любовь она закрывает. Как раз противоположное. Вот в послании к Колоссянам, вот это место я хотел отметить в 4 главе, здесь такое слово есть, 6 стих. «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». С благодатью приправлено солью. То есть, с благодатью это значит правильно высказано, с почтением высказано, высказано, приправлено солью, угодно Господу. Надо так отметить, что критика, ну, в противовес этому, она не признает авторитетов. Если, допустим, человек находится в таком состоянии, ему совершенно не тяжело высказать что-то в адрес члена церкви, но ему не тяжело сказать что-то в адрес служителя, ему не тяжело сказать в адрес старца, который намного-намного старше его. Он может это открыто и без всякого смущения высказывать. Критика по своей сути вот такая. В Римлянам 12 главе 10 стих там тоже говорится о почтительности. Вот это место, оно такое особенное. И когда, ну, где-то с братьями я это место читаю, мне всегда кажется, что вроде бы, ну, сестрам оно больше или легче вот подходит. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте», то есть опережайте в почтительности, а вот в любви, в братолюбии быть нежными. Ну, кажется, это больше к сестрам бы, а братья, они более такие, ну, строгие, более официальные. Но Слово Божие так отмечает. А критика, она исключает авторитеты, она безжалостна, она совсем в другом направлении работает. Я хотел бы на что еще внимание обратить. Что происходит, когда вот это явление, оно приживается в церкви или приживается между братьями? Что происходит? Тот, которого... ну, которому высказали вот что-то критично, что с ним происходит? Братья, вы бы как увидели, что с этим человеком происходит? Кому-то что-то критично высказали. Есть в этом помощь для того, которому это выразили? А? Зачастую это огорчение. Это обида, это не помогает, зачастую так. Есть исключительные случаи, но я, может, хотел бы об этом потом еще сказать, но это нужно правильный духовный настрой иметь, чтобы оно принесло пользу. А зачастую оно ведет к разрыву, потому что оно выражено без любви, оно выражено свысока, оно выражено именно с целью унизить, и оно и реакцию обратную вызывает. Происходит удаление. Не сотрудничество, а происходит, наоборот, разрыв. Братья, а вот что происходит или как нужно бы правильно решать этот вопрос, если, допустим, это к нам вот такое отношение? К нам вот так, с нами вот так поступили. Как нам следует поступать? Я вот из Филиппийцам здесь прочитаю. Для меня это такой важный пример, который апостол Павел оставил. В 1 главе 16 стих, и потом я 18 стих прочитаю. Здесь Павел пишет о том, что он находится в узах, а там на свободе благовествуется Слово Божие, и вот как оно проповедуется. «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих». Братья, мы можем эту ситуацию себе представить? Апостол в узах, у него обстоятельства тяжелые, это же он не где-то на отдыхе находится, а там на свободе те, которые уверовали, и вот из них кто-то проповедует с такой целью, чтобы Павлу еще тяжелее было. Может, он это где-то в проповеди что-то подмечает, может, какими-то действиями он это делает, но к Павлу вот такое отношение, неверное отношение, очень тяжелое положение. Павел дальше пишет. «Но что до того, 18 стих, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Вот это для меня очень большой пример, очень большой образец. Вот такая критика, вот такое отношение к Павлу. А он говорит, я радуюсь и буду радоваться. Дальше он пишет еще, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, ибо знаю, что это послужит мне во спасение. То есть он при этом совершенно не унывает, он не налаживает какие-то там связи и разбираться, почему это происходит. А он занял вот такую позицию. Он радуется и намерен и дальше радоваться. Это нелегкое дело. Но, братья, что будет с тем человеком, который себя не контролирует и позволяет себе в таком состоянии оставаться? Что с таким человеком будет? Это тоже очень серьезный момент. И вот места такие, я прочитаю из книги «Притчей». Здесь мы читаем в 13 главе 3 стих. «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Ну, здесь нам понятно, что речь идет, ну, о том, что широко рот открывать, это значит, нет у него преграды никакой, он себе позволяет, о чем хочет говорить, он себе позволяет, как хочет говорить. Кто так делает, тому беда. Думаю, вот это критика или это осуждение где-то, резкие вот такие высказывания, они к этому тоже относятся. И 139-й Псалом. Здесь мы тоже одно место такое читаем, 12 стихом. «Человек злоязычный не утвердится на земле, зло увлечет притеснителя в погибель». Братья, вот такой случай. Я, когда это место читал, и сразу вспомнил одну личность. Он был христианином. И когда мне пришлось с ним однажды встретиться и беседовать, попросили братья, чтобы поучаствовать в этом. Я его когда увидел, и у меня сразу вопрос, что это за человек? Он мне очень знакомый. А кто он такой? Никак не могу вспомнить. И мы начали беседу. Братья ведут беседу, я больше присутствую, а сам все мысленно вот так перебираю. Ну, кто же этот человек такой? А он высказывается очень резко. У него как будто преграды нету устам. Он выражает осуждение в адрес одного служителя. С ним дальше беседуют другого служителя. Вообще церкви, братство. Да у вас это братство у вас такое. И я так слушал и слушал, и думаю, какое жалкое состояние. А потом в разговоре где-то оно все же открылось. Я его видел на подобной конференции. То есть он бывал и на конференциях. И я, когда он об этом сказал, я вспомнил. Да, точно, там я его увидел. А как он оказался теперь в таком состоянии? Его отлучить пришлось. Потому что, ну вот, оправдывая себя, он делает худыми других. Он сам попал в проблему, но уже теперь он всеми силами других обвиняет, других критикует. Это у вас система такая, это у вас везде вот так. И смотришь, у него, кажется, никакой преграды нет устам. Он не боится широко открывать уста. И мы здесь читали в этом псалме: такого человека увлечет, зло увлечет его в погибель. Он сегодня в жалком состоянии. В жалком состоянии. Братья, ну вот я бы хотел, чтобы так, может, нам помолиться об этой проблеме. Я понимаю, что здесь не все вопросы мы можем ответить. Не всегда мы можем, может, правильно сориентироваться. Но чтобы нам бояться Бога, чтобы в нашем окружении, в нашей среде не утвердился вот такой недух духовный. Такой духовный изъян, когда мы замечаем, мы выискиваем, мы подыскиваем что-то для того где-то, чтобы себя, может, выгородить, другого унизить, чтобы Господь сохранил и помиловал нас от этого. И чтобы было действительно сотрудничество, не разобщенность, не углублялась разобщенность, а наоборот бы нам бы ближе и ближе сближаться к Господу нашему, друг к другу, для того, чтобы и дальше служить Господу нашему. Пусть Господь поможет и благословит нас в этом. Аминь. Мы помолимся.